Глава 18. Жену пароходного механика из второй квартиры верхнего этажа звали миссис Джордж Ричардс. Жильцы называли ее просто по имени Фесс. После неудавшейся попытки изменить наши отношения, Фесс напустила на себя добродетельный вид. И я прикинулся, что этому виду верю. Часто по утрам, когда я убирал лестницу, она перегибалась через перила второго этажа и вступала со мной в разговор, в то время как миссис Скрабс, приоткрыв свою дверь, жадно подслушивала. «Вам не следовало бы самому убирать лестницу, мистер Маршалл, это женское дело. Вы считаете, что мне пора жениться? Да как вам сказать? Сдается мне, что вы не будете счастливы, если женитесь. Почему? Вы тогда не сможете каждый вечер уходить из дому, как теперь». «Разве это так уж важно?» «Да, очень важно», — сказала Фесс. «Раньше я часто бывала на вечеринках с Джорджем. Бывало так, что он во время рейса подружится с пассажирами своего парохода. А когда приезжает в Мельбурн, они приглашают его в гости. По-моему, надо как можно меньше сидеть дома. Когда бываешь на людях, хоть жизнь ощущаешь как-то». «Может быть, вы и правы», — сказал я механически, лишь бы что-то сказать. «Джордж разрешил мне устроить вечеринку, если я захочу. Сам-то он развлекается на разных вечеринках, когда попадает в Сидней или Брисбен. Почему бы вам с Джорджем не устраивать вечеринки, когда он приезжает в Мельбурн?» Фесс помрачнела. «Не знаю. Он ведь чудак. Как только попадает домой, вечеринки его уже не интересуют. Мужчины только о себе думают. Когда им хочется куда-нибудь пойти, и ты иди. Когда они желают дома сидеть, ты тоже сиди. Если они не хотят вечеринки, не смей ее устраивать. Прежде, когда я только гуляла с Джорджем, он из кожи лез, лишь бы мне угодить. Покупал мне шоколад и еще там всякую всячину. А теперь постоянно ноет из-за денег. А ведь все равно их нет. Джордж даже не разговаривает со мной, как прежде. Мы тогда часами болтали о том, о сём, а теперь никогда. Мама говорит, все мужья такие. Они просто не способны поговорить с женой по-хорошему. Если он тебе ничего не говорит, ты тоже молчи, вот как она считает. Через несколько дней Фесс спросил меня, не буду ли я возражать, если она устроит вечеринку. В порту стоит немецкий крейсер «Кёльн», она познакомилась с несколькими матросами оттуда. Ребята, они славные, и ей хочется пригласить в гости их и кое-кого из знакомых девушек. Я не стал возражать, спросил только, «Вы ведь не затеваете пьянку?» «О, нет, что вы!» — поспешила она меня успокоить. «Я не такая!» Вечеринку назначили на субботу. В этот день я собирался навестить родителей в Эрпоне, в 20 милях от Мельбурна, и, признаться, радовался, что меня не будет дома. Однако миссис Скрабс решительно запротестовала против вечеринки у Фесс. «Если вы разрешите этой ужасной девке устроить попойку с матросами, я тотчас же съеду с квартиры», — заявила она. «Матросы вообще ведут себя отвратительно, будут всю ночь горланить песни, пьянствовать и дебоширить. Ни одна порядочная женщина не потерпит такого безобразия. А у меня язва желудка, доктор велел мне беречься». Я сказала Перси, «Мистер Маршалл не ведает, что творит, он поощряет порок», — сказала я. «А мисс Оксфорд, с которой я говорила об этом, посоветовала, крепко закрыть дверь на замок в этот вечер, миссис Скрабс. Мне будет неприятно, если вас изнасилуют». «Да», — она употребила именно это выражение, произнесла именно это слово. «Я порядочная женщина, вы сами знаете, мистер Маршалл, и не выношу никакого проявления вульгарности. Но я уверена, что мисс Оксфорд руководили добрые чувства, когда она сказала это. Она ведь знает, что такое матросы и как они бесчинствуют». А Перси услышал слова мисс Оксфорд и говорит, «Пока я жив, эти сволочи до тебя не дотронутся». «А мой Перси никогда не ругается, не такой он человек. Лучшего мужа не было ни у одной женщины на свете, можете мне поверить. А потом, я ведь и о нем подумать должна. Если вокруг будут пьяные девки и все такое, ни за что ведь поручиться нельзя». «Я решительно вам заявляю, если эта особа устроит свою вечеринку, мы съедем с квартиры. Ведь вот бедная мисс Трэвис уже переезжает». «Мисс Трэвис все равно собиралась менять квартиру», — возразил я. «Да, но даже если бы у нее не было такого намерения, она все равно съехала бы из-за этой вечеринки. Это-то я уж, наверное, знаю. «Хорошо, я скажу миссис Ричардс, что вы возражаете против ее вечеринки», — сказал я. Миссис Скрабс неожиданно заволновалась. «Нет, прошу вас, не делайте этого. Вы даже не заикайтесь, что я говорила с вами по этому поводу. Скажите, что вы сами все обдумали и не хотите, чтобы в вашем доме была пьяная матросня. Так и скажите». «Ничего этого я говорить не стану», — рассердился я. «Пойду и скажу ей, что соседки против вечеринки». Я поднялся наверх и постучал в квартиру Фесс. Она открыла мне дверь, лицо ее выражало простодушие невинного младенца. «Привет!» Она улыбнулась, хотя догадывалась, зачем я пришел. «Дело касается вечеринки», — начал я. «Вот как, вечеринки!» Она насторожилась. «Боюсь, — продолжал я, — что вам придется отказаться от этой затеи. Жильцы возражают, грозят съехать с квартиры. А в этом случае вам придется уехать, потому что мне ничего не останется делать, как запереть дом». «Вижу, что миссис Скрабс уже наговорила вам с три короба. Не только она». Фесс колебалась, кусая губы. На меня она не глядела. «Вот уж не думала, что они такие ханжи», — сердито сказала она. Я промолчал. «Ладно», — сказала она наконец, — «вечеринки не будет». Но она все-таки ее устроила. В понедельник после возвращения из Уэрпана я, не заезжая домой, поехал прямо на работу. В 10 часов на моем столе зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Контора фабрики «Модная обувь». «Это из полиции», — раздался голос. «Пожалуйста, попросите Алана Маршала». «У телефона». «Это вы арендуете дом номер 4 по Роджер-стрит в районе Альберт-парк?» «Да». «В вашем доме драка. Вам лучше сейчас же приехать, мы подождем вас». «Что случилось?» «Одна баба стукнула кулаком другую, та позвонила в полицию. Трудно разобрать, в чем дело. Сейчас они перестали орать, но обязательно сцепятся снова, если вы их не усмирите. Сколько вам надо на дорогу?» «Полчаса». «Ладно, только, пожалуйста, поспешите». Когда я подъехал к дому, двое полицейских стояли на веранде, разговаривая с буфетчицей Джин, которая, видимо, в то утро на работу не пошла. «Я решила, что мне лучше дождаться вас», — сказала она мне потом. У стоявших с ней полицейских был вид людей, вынужденных заниматься пустяками, тогда как им это по чину и по должности не положено. Были они рослые, самоуверенные, казалось, сама профессия защищала их авторитет от всяких посягательств. «А вот и вы», — произнес один из них. По его виду я заключил, что этот человек вполне доволен своим положением в жизни, что он уравновешен и привычки его сложились раз и навсегда. «Да, так что же все-таки произошло?» — спросил я. «Две ваши жилички сцепились, потом одна из них нам позвонила». «Миссис Скрабс», — пояснила Джин Оксфорд, — «она самая. Потребовала, чтобы полиция защитила ее от соседки». «От Фесс», — добавила Джин. «Вот-вот, мы приехали и разняли их. Сейчас они поливают друг дружку грязью. Драться они больше не станут, просто им хочется отвести душу». Потом тут затесался чей-то муж. Полицейская повернулся к Джин. «Как зовут того парня с длинной шеей?» «Мистер Скрабс, Перси», — ответила она. «Да-да, он обвиняет девушку, живущую наверху, что она ударила его жену в живот». «У нее язва желудка», — заметил я, считая, что это сообщение должно пробудить к ней сочувствие. «Да ну, язва желудка», — усмехнулся полицейский. «Судя по всему, этому желудку изрядно досталось нынче утром». Он посмотрел на часы. «Уже без 10:45, — обратился он к своему спутнику. «Да, я вижу», — откликнулся тот, — «нам пора идти». И повернулся ко мне. «Обыкновенная драка с похмелья. Если они опять сцепятся, успокойте их. Пошли, Тед». Когда они ушли, Джин сказала. Фесс устроил-таки вечеринку. С того все и пошло. «Устроила все-таки. Господи! Я был вне себя. Здорово же она меня провела. Вот и верь после этого женщинам. А вы знали, что она и не подумает отказаться от своей затеи?» «Конечно. С Своим отъездом вы ей развязали руки. Кто бы мог ей помешать? «И какая же это была вечеринка?» — спросил я, смущенный своим легковерием. «Известно, какая», — сказал Джим. «Вы должны были знать наперед, что здесь может случиться. Половина парней приехали пьяными. Сначала пели, танцевали, потом начали ссориться из-за девушек. Я решила, что на всякий случай надо пойти туда. Я выпила с ними и сказала Фесс, что пора расходиться, не то явятся фараоны. Но она уже ничего не соображала. Повисла на каком-то парне, глаза шалые, говорить с ней было уже бесполезно. Почти никто из матросов не понимал по-английски, так что с ними тоже бесполезно было говорить. Расселись прямо на лестнице, бродили по передней. Беда в том, что уборная — это внизу. Двое парней свалились с лестницы на радость миссис Скрабс. «Но наверх она не ходила или все-таки не утерпела?» — спросил я. «Не ходила. Она следила за ними из-за двери. Подслушивала, подглядывала. Мне стало ее даже жалко. Я посоветовала ей лечь спать и не слушать. Но уйти она просто не в силах была. Перси тоже все время бегал то туда, то сюда. По-моему, он и сам не прочь был повеселиться. Но он всю жизнь на такие развлечения только со стороны смотрел, и теперь ему кажется, что они отвратительны. Потом одному матросу вдруг пришло в голову поднести миссис Скраб стаканчик. Наверное, с ней еще никогда в жизни такого не бывало. Перси встал на пороге своей комнаты и стал гнать его. А матрос не понимал. Он все пытался войти к ним в квартиру с бутылкой и выпить с ними обоими. Перси и миссис Скрабс понятия не имеют, как обходиться с пьяными. Они его только раззадоривали, и он ни за что не хотел уходить. Ну, тут уж я спустилась и увела его. Дала ему крепкого кофе в своей комнате и завела разговор о его матери. Он был из тех пьяных, с которыми нетрудно справляться. Нужно только, чтобы они поверили, что ты относишься к ним с симпатией и готова их слушать. Хуже всего было с девчонками. Всем им хотелось казаться эдакими искушенными светскими львицами, а доказали они одно, что так и не выросли, остались девчонками. Да чего противно смотреть на пьяную девку. «Когда же Фесс ударила миссис Скрабс?» — спросил я. «А это было уже утром, когда ушли последние гости. Миссис Скрабс обозвала Фесс проституткой. Фесс стояла наверху на площадке и смотрела вниз, но когда услышала это слово, в два мига очутилась внизу. Она кинулась на миссис Скрабс, тут выскочил Перси, и они сцепились уже все трое. Фесс позиции не сдавала, а я не вмешивалась. Решила, пусть выпустит немного пары. Им всем это будет только на пользу. Орали они друг на друга просто ужасно. Фесс сначала сильно досталась, но потом она стала пинаться ногами. Ударила миссис Скрабс так, что та согнулась вдвое. И Перси попала, так что бедняга даже охромел. Тут-то миссис Скрабс и позвонила в полицию. «Ну, местечко, мерзость какая-то», — вырвалась у меня. «Что и говорить. Бросьте-ка вы это дело. Ничего хорошего у вас тут не получится. Я переезжаю. Долли нашла комнату с ванной в Парквилле, и я буду жить вместе с ней. Работу она, конечно, не сразу найдет, так что мне придется ей пока помогать. А вам мой совет. Передайте дом, пока хоть какая-то мебель уцелела». «Так я и сделаю», — сказал я. Я подождал, пока Джим не скрылся из вида, и вошел в дом. Миссис Скрабс встретила меня с обиженным видом, Фест — с молчаливым вызовом. Миссис Скрабс, смотря из-под лобья, заявила, что покидает дом сегодня же. Фест тоже, как она выразилась, решила смотать удочки. Я не выразил ни сожаления, ни удивления по этому поводу. Я тоже решил смотать удочки. Продажу права на аренду дома с обстановкой я поручил тому самому агенту с благочестивым лицом, который ввел меня сюда. Он равнодушно принял это поручение, сделав, впрочем, несколько замечаний насчет падения цен на аренду и заверил меня, что сделает все зависящее от него, чтобы я не понес убытка. Уходя, он пожал мне руку, на этот раз безо всякого значения. Джин еще не покинула квартиры. Она в тот день осталась после закрытия бара подменить кого-то из официанток, чтобы немножко подработать. «Ведь мне придется поддерживать Долли, пока она не справится со своим горем», — заметила она. Я занялся уборкой квартир миссис Скрабс и Фесс. Они не потрудились навести там перед отъездом хоть какой-то порядок. Неприбранные кровати, в раковинах на кухне грязные кастрюли и сковородки, на столах следы прощального завтрака, немытые чашки, тарелки, ножи, вилки. В квартире Фесс повсюду валялись пустые пивные бутылки, у стены лежал стул со сломанной ножкой, грязное белье было засунуто в ящик комода. Я вошел в эти брошенные квартиры с таким чувством, словно вторгаюсь в чужие владения. Каждая из квартир еще хранила отпечаток своей обитательницы. Я заставил себя собрать одеяло, просто не снять наволочки с подушек, чтобы отправить в прачечную. Мне противно было дотрагиваться до этих вещей. Затем я вымыл грязную посуду, вычистил сковородки, вылил ночные горшки, которые жильцы оставили под кроватями. И все время, пока я занимался этим, мне было не по себе, будто я приобщился к жизни этих двух женщин, перенял какие-то черты их характера, усвоил их взгляды на жизнь. Это было крайне неприятное чувство. И когда позднее я рассказала об этом Джин, она сказала: «Вы всегда будете близко принимать к сердцу жизнь других людей. Смотрите, только не пачкайте сами в чужой грязи. Отойдите в сторонку, подумайте и о себе». «Попробовать стать настоящим эгоистом?» — улыбнулся я. Она рассмеялась. «Фантазер вы, вот кто!» Я продолжал уборку оставленных квартир. В той, где жила Фесс, стояли два медных подсвечника. Я то и дело прерывал работу, чтобы посмотреть на них. В моем воображении эти подсвечники должны были украшать красивую комнату, где все дышало бы уютом и покоем, где много книг в кожаных переплетах, где люди слушают прекрасную музыку. Убрав квартиру Фесс, я бросил прощальный взгляд на подсвечники и запер дверь. И после в своей комнате я продолжал думать о них. Поздно ночью, когда Джин уснула, я, крадучись, поднялся наверх и вошел в пустую темную квартиру, где на камине стояли подсвечники. Торопливо взяв по одному в каждую руку, я тихонько спустился вниз. У себя в комнате я завернула их в бумагу и спрятала в гардероб. Позже я подарила эти подсвечники своей сестре Мэри, воображению которой они говорили то же самое, что и моему. «Я стащил их в одну из квартир того дома», — объяснил я. «Не знаю почему, но я просто не мог удержаться». «Как же это ты их стащил, если они все равно были твои?» — спросила сестра.